Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время на любимых волнах открываем книги Ветхого Завета. 11 глава первой книги Царств сегодня у нас на повестке. В гостях у меня Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
В прошлых программах мы до 10 главы все прошли, сегодня открываем 11-ю. И в прошлый раз, как обычно, мы такую интригу завесили немножко. Давайте теперь разматывать цепочку событий дальше. Что происходило?
Вот смотрите, что описано, вот как раз о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорили о том, как в Израиле появляется царь. И мы говорили о том, что здесь отношение к этому царю и к появлению монархии в Священном Писании, оно неоднозначное. Неоднозначное, потому что когда пророк и судья Самуил узнает о требовании народа наконец-то поставить им государя, чтобы, так сказать, организовать народ и сражаться с врагом, то он говорит, что тем самым, так сказать, вы отвергли Господа. Вы его царскую власть отвергаете. И мы здесь видим интереснейший момент. Выясняется, что, собственно, изначальный Божий замысел никакого царства не предполагает. Потому что царем над Божьим народом должен являться один Бог, который правит через свой закон и через своих судей. Народ свободен, потому что это народ, вызванный в свободе, там не должно быть рабства, не должно быть вот этой эксплуатации, расслоения, и поэтому народ свободен. Никто над ним не властен, только Бог. Но народ может быть свободным только при условии, слушайте, внутренней свободы и послушания. А тут уже большие проблемы. И поэтому, даже когда они верны Господу, при меньших силах они громят противника. И судьи Духом Божьим объединяют народ. Но народ это не вмещает. И они видят проблему в политике. Хотя Самуил им втолковывает, что у вас проблема это духовная. Вы просто, так сказать, не можете со своей духовной жизнью разобраться. И поэтому Господь говорит, ну тогда поставим царя, потому что по-другому...
Ну раз уж не захотели,
да,
по-другому не вышло.
Это будет все равно лучше, чем то, что есть, значит, сейчас. Потому что этот идеал свободной жизни они вместить не могут. И дальше следует вот этот интереснейший рассказ, который говорит о том, что Самуил помазывает человека из племени, так сказать, Вениамина, из колена Вениамина, и Саул. И этот рассказ подчеркивает, что этот Саул, он вообще, так сказать, человек не сильно, вообще в политике не разбирающийся, слабо представляющий, что это такое. Ну, он, очевидно, не мальчик, потому что у него там уже сын, у него уже, так сказать, что-то есть, да, но он под началом своего отца, Киса, и он из колена Вениамина, которое меньше всех остальных колен, и род его самый ничтожный среди колен, в колене Вениамина. Ну, кто обычно становится царем, там, правителем и так далее? Ну, какой-то там баланс интересов. Есть влиятельные родовые группы, да, понимаете, там, вот они своего человека ставят.
Ну, так то есть, вот, явно не последний человек в народе.
Ну, конечно, конечно. Угу. Там какие-то группы влияния. Здесь никаких групп влияния за ним нет.
Абсолютно это, противоположная
картина.
Это
абсолютно нечто противоположное. Господь воздвигает смиренное. Для чего? Для того, чтобы этот новый царь положил начало монархии, в которой царь будет осознавать свою ответственность перед Богом, что он пришел тут не властвовать, а, понимаешь, служить Богу и народу. И мы видим, что этот самый Саул-то, он просто поражен, потому что он действительно смиренен, потому что, ну, как, он просто не вмещает вот то величие, так сказать, дара, которое ему дается, и Самуил его потихонечку как-то вот меняет. Его самосознание, на него сходит Дух Божий, и он меняется. И дальше вот в массифе он ставит им Саула. Причем многие люди высказывают скепсис, ну, потому что все-таки не все готовы признать, что, а вот почему именно этот, а что это мы ему тут должны теперь подчиняться. Дальше идет рассказ про первую победу Саула. Рассказ такой, это, получается, 11 глава,
11, да, уже глава.
Книги царств. Кочевники, аммонитяне из пустыни, вот некто Наас, аммонитянин, то есть, ну, какой-то племенной вождь, осадил Явис Галаадский, то есть, ну, вторгся, и как бы вот они осадили, и жители Явиса говорят, ну, давай вот мы тебе как-то там будем служить, а он говорит, заключу с вами союз, но только каждому выколю по правому глазу. Ну, такая вот, слушайте, такие нравы, да? Чтобы тем самым положить бесчестие на всего Израиля. Это будет бесчестие всему Израилю, что я вас вот так вот могу делать, и вы мне ничего не сделаете. И город говорит, ну, дай нам на размышление 7 дней, и они посылают
послов. Во все пределы израильские.
Нет, они, ну да, в Гиву, угу, где приходится, да. Где Саул. И Ну, потому что как бы вот царя-то тут вроде как выбрали, а царь-то чем занимается? Он пашет. То есть еще никакой ни царского аппарата, ни дома, ни армии, вообще еще ничего нет, да? Он пашет, он идет с поля, ведет валов, и ему пересказывают эту историю. Тогда Саул, вот на него сходит Дух Божий, и он рассекает этих валов, и куски этих валов отправляет всем коленам Израиля. Тут логика, помните, то же самое, что с наложницей. Там, тут логика-то такая, что если не придете на эту битву, вот с вами будет так же. Это как, ну, так сказать, символическое действие, очевидно, для тех времен приемлемое. Ссылает. И поскольку им движет Дух Господень, то народ собирается, и дальше они нападают на этих самых аммонитян, там собираются все колена, они едины, и, понимаете, тут написано даже, нашлось сынов Израилевых 300 тысяч, и мужей Иудиных 30 тысяч, 300 тысяч человек. Ну, сразу скажем, что, конечно, это цифры невероятные, там население это было куда меньше. Вот эта тысяча, очевидно, подразумевает просто, ну, какая-то боевая единица, то есть это, ну, 300 отрядов. Это никак не тысячи, чтобы мужчин там было столько. Здесь вот говорится про то, что, так сказать, вот собирается вот это вот.
Ну, сам факт, что народ собрался под предводительством нового царя.
Они просто делятся на какие-то военные единицы, там 300 этих самых подразделений, а уже Иудинов 30 подразделений. И он нападает на аммонитян, которые осадили Евис, и он поразили аммонитян до дневного зноя, не осталось из них двоих вместе, то есть разгромили всю эту кочевую орду, так сказать, ничего там, разнесли ее, и народ Самуилу говорит, пойдем убьем этих людей, которые тебя критиковали, не хотели тебе дары нести, а Саул говорит, в сей день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле. И пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула царем пред Господом в Галгале, принесли мирные жертвы пред Господом, и весьма веселился Саул и все израильтяне. И после этого, да, первая победа, где все оценили, что как хорошо, теперь у нас есть царь.
Есть царь, он побеждает, да. Вроде как все хорошо.
Все хорошо. И после этого уже престарелый Самуил обращается ко всему Израилю и дает им некий наказ. Он им сначала там тонкий момент. Он говорит, вот я согрешил ли перед вами в чем-то? Вот от меня вы какую-то коррупцию видели? Они говорят, нет. Это важный момент, потому что новый правитель, он всегда выстраивает очень часто свое правление, отталкиваясь от критики предыдущего строя. А здесь Самуил это...
Критики-то нет.
Пресекает на корню, так сказать. Он говорит, тут все, это нет претензий. А он говорит, а вот у вас-то со стороны Бога есть претензии, потому что вы все это время, как Господь вас вывел из Египта, постоянно грешите, постоянно отходите от Господа. Могли бы вы вот так вот жить, так сказать, с Богом свободно, Бог бы вам это дал, но вы не способны это вместить, поэтому Бог дает вам царя. Но знаете... Но знаете. Да, и это есть, конечно, отступление от его замысла, поэтому Господь, в знак этого гнева Божьего, Господь поразит ваши посевы. Вот, это он говорит, вам будет знамение, что вы идете, так сказать, вы нарушаете тем самым волю Божью изначальную, но тем не менее, будет вам царь. И дальше он говорит, но главное, ну хорошо, имейте вы царя, но главное, будьте верны Богу, только Богу служите, так сказать, и... Не поклоняйтесь чужим богам, будьте свободными людьми. Вот он дает им вот этот наказ. И тогда Господь будет с вами, и вы будете побеждать, и вы, наконец, исполните то, ради чего избраны. Вот это такой, это целая глава, слушайте, она здесь очень важна, потому что Самуил, он это все, значит, бойтесь Господа, служите ему истинно от всего сердца вашего. Вот, будете делать зло, то и вы, и царь ваш погибнете. И вот 13 глава. И здесь мы видим, что уже начинает формироваться и войско, и какой-то государственный аппарат, дружина. Вы поймите, что в ранних государствах это все очень примитивно, но Саул избирает 3000, какую-то, ну, слушайте, ну, дружина, какой-то уже вот зачаток дворянства будущего. Да?
Ну, то есть постоянная армия хоть какая-то.
Какая-то постоянная армия. И он выбрал 3000 из израильтян, 2000 с Саулом в Михмасе, а у него был сын Иоаннафан, и вот он ему дает 1000. И дальше происходит следующее, потому что все равно они под властью филистимлян, ну, они там то есть такое какое-то местное самоуправление, но все равно филистимляне, они тут контролируют ситуацию, и Иоаннафан вступает с ними в конфликт и разбивает их охранный отряд. И филистимляне совершают карательный поход. Филистимляне, у них была, понимаете, новая технология, ноу-хау. Они владели железным оружием. А у Израиля не было железного оружия, только бронза. Они еще в эпохе бронзы, это новый технологический уклад. Бронзой с железом ты не навоюешь особенно так.
Ну да.
Да, вот. А железное оружие было только у, получается, копье, меч, только у Самуила, ой, у Саула и у Иоаннафана, у всех остальных это. А филистимляне, покоренных евреев, они им эти новые технологии не передавали.
Ну, естественно.
И даже если у них там надо было починить какое-то, они там им продавали какие-то там предметы из железа, там эти плуги, там еще чего-то, но даже затачивать они ходили к филистимлянам, потому что не было у них таких кузнецов, которые могли бы это сделать. Там совершенно особые условия плавки. То есть это не бронзу тебе плавить, так сказать, а железо гораздо, там особые печи, там совершенно другая технология. Филистимляне этим не делились. На этом основано их превосходство. И силы вообще, так сказать, неравные. И Саул, он собирает народ. Куда? По-моему, в Галгал. Сейчас давайте уточним. Это у нас... Да. 8 стих. В Галгал, чтобы народ туда собирается, и они ждут Самуила, чтобы он принес жертвы, благословил их, и они пошли на битву. И проходит 7 дней... И что-то Самуил как-то вот...
Не пришел.
Вот ну, нету его, да? Вот все ждут прямо. Народ в крайнем страхе, потому что большая армия идет. Как будем биться? Господу даже вот не принесли жертвы. Народ начал разбегаться. И тогда, смотрите, происходит следующее. Потому что Саул сам приносит жертвы. 9 стих. «Приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения, для жертв мира, и вознес всесожжение».
Ну, то есть Саул совершил вместо Самуила вот этот акт.
И как только это происходит, появляется Самуил. Он говорит, что ты натворил? Зачем ты так сделал? Почему ты меня не ждал? Саул оправдывается. Он говорит, как тебя было ждать, когда народ уже вообще разбегается? И Самуил ему говорит, ну, ты, конечно, молодец. Ну, все. То есть, если бы ты проявил доверие Богу, вот воле Божией, да, царство бы твое, то вообще бы укрепилось. Ты бы заложил такой прочный камень в основу царства своего. А здесь все. Здесь все. Это значит, пойдет у тебя все не так. И потом Господь найдет себе другого мужа по сердцу своему, твоему царствованию не устоять. Это, то есть, видите, это момент испытания. То есть, здесь Господь собирается показать царю и народу, что они победу одерживают не своей силой, не политической организации.
Как и до того.
Да, как это и до было. Того. А здесь выясняется, что Саул не может этого вместить. И он говорит, ну, вот будем действовать. Да, то есть чисто политически он мыслит. И выясняется, что веры-то нету. И он проявляется самовольность. И это есть в данном случае зачаток вот этих будущих проблем. Потому что царь, он отделяет себя от Бога и правит, понимаете, уже хочет
сам,
что сам
без
что,
Бога.
Без Бога, конечно, конечно. И Саул говорит, ну все, значит, царство твое долго не устоит, а так бы ты мог. Вот это было испытание твоей верности, так сказать, да, не, оказался ты несостоятельным. И дальше он разворачивается, уходит, Самуил, а там народ-то разбежался, и у Саула вообще даже из дружины его осталось 600 человек. Но сын его, Иоаннафан, он был вот такой верующий человек. Он знал, что если Господь с ними, то никто против них пойти не может. И дальше вот мы видим такую удивительную ситуацию, потому что Иоаннафан... Вот давайте я ее, так сказать, мы ее кратко изложим, и потом, ну вот, обсудим, что тут вообще происходит. Иоаннафан говорит, и вот если Господь с нами, кто может против нас идти? А евреи все боятся. И он выходит на передовой отряд. Вот он берет своего слугу, ну, который, так сказать, тоже воин. И он говорит, мы на них вот вдвоем выйдем и испытаем волю Божью. Вот они на возвышении, а мы ниже. Они нас увидят, вот что они скажут? Если они спускаться будут, вот мы будем с ними сражаться, встретим их. А если они скажут, поднимайтесь к нам, это будет от Господа явный знак, что он нам их предает. Тогда ничего бояться не будем. Хотя, с другой стороны, ты идешь на противника снизу вверх, и как ты, так сказать, в невыгодной позиции. Но он, да, и филистимляне думают, что это просто евреи выползают из ущелий, и они говорят, идите к нам, значит, поднимайтесь. Вот. И тогда Иоаннафан полез наверх, и он стал скидывать одного за другим филистимских воинов, а оружейник его добивал их внизу вот этого склона. И это стало источником какой-то паники, потому что это как-то... Тут трудно объяснить, как бы вот эту, что именно происходит в этом филистимском стане, как вот эти вот, эта стычка, по сути дела, да, она как волна какая-то, вот, допустим, упал камушек, а такая вот волна от него расходится, вот эта стычка становится, она обрастает какими-то подробностями, что наших бьют, никто ничего понять не может, и это филистимское, так сказать, огромное войско приходит в замешательство, и потом этот слух доходит до Саула, что идет, надо, и он нападает на этих самых филистимлян, которые дезорганизованы. И евреи при своей всей малочисленности, они гонят эти многочисленные колесницы, отряды этих самых филистимлян, прогоняют. И дальше снова Саул проявляет вот эту крайнюю, так сказать, какую-то самонадеянность, потому что народ, преследуя противника, он очень изголодал, он очень, так сказать, а Саул говорит, пост наложим, пост, ничего не трогаем, ни воды, ни еды, ничего. А люди истощены, как они вот преследуют противника, это же сил много. И они попадают в какую-то дубраву, и там очень много меда. Но он говорит, кто коснется меда, это заклятое, тот смерти его предадим. И они преследуют, а народ изможден. И Иоаннафан этого не слышал, этого заклятия. И он взял палку, так сказать, достал этот мед, ему говорят, это заклятое. А Иоаннафан говорит, вот если бы мы поели, так как бы мы противника гнали бы с гораздо большим эффектом. И потом, когда битва заканчивается, то, соответственно, дальше мы видим вот эту драматичную сцену, что Бог не отвечает Саулу, Бог не отвечает Саулу. То есть какой-то грех они совершили. И они начинают выяснять, то есть тоже путем вот такого выяснения, в каком колене, в какой группе это самое, и выясняется, что грех на нем и на Иоаннафане. Потом они разделяются, и Иоаннафан нарушил заклятое. И Саул говорит, ну все, тогда давайте его убьем. Народ говорит, ты с ума сошел, так сказать, это мы благодаря Иоаннафану вообще победили. И вот так заканчивается вот этот эпизод, и ну, идет окончание, что филистимляне ушли в свое место, утвердил Саул свое царство над Израилем, воевал, разбивал всех врагов, везде против кого обращался, имел успех, устроил войско, поразил Амалика, освободил Израиля от руки грабителей его, у него были сыновья, вот, значит, Иоаннафан, Иесуи и Мелхисуа, две дочери, Мирова и Мелхола, это, собственно, она потом выйдет замуж за Давида. И все это время была упорная война против филистимлян, и Саул формировал вот это войско. Но вот в этих событиях, которые произошли при начале его царствования, то есть Бог был с ним, то есть давал ему победу, уже как бы мы видим, что этот человек, вознесенный с самого низа, который должен понимать, что ничего своего он не имеет, все победы его дают этому Господу. Он начинает уже, вот даже вот в этих маленьких эпизодах мы видим, он действует сам. Сам накладывает заклятие, сам, понимаешь, приносит жертвы и пытается действовать без Бога, не понимая, что, в общем, он здесь поставлен на время. И это служит, так сказать, зародышем, из которого вырастет его будущее и кризис, и падение, о чем в следующей нашей передаче мы уже и поговорим. Мы будем в следующий раз говорить про закат Саула и про возвышение возгордившегося Саула и про возвышение смиренного пастуха, которого зовут Давид.
Рассказали о том, что будет в следующий четверг в это же самое время. Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а первую книгу царств мы листали с Дмитрием Борисовичем Осиповым, преподавателем кафедры теологии Горного университета. Спасибо за внимание и до новых встреч.
До свидания.